«Ты чего на меня уставился?» — с доброжелательным интересом осведомился Фриц. «Все не можешь опомниться от клестира? Ничего, дружище, клестир начальника — именины сердца для подчиненного». «Слушай-ка», — сказал Андрей, — «зачем это ты развел тут оперетту? Гиммлер, гестапо? Что это за новости в следственной практике?»
«Оперетту?»
Фриц вздернул правую бровь. «Это, дружище, действует как выстрел». Он захлопнул раскрытое дело и вылез из-за стола. «Я удивляюсь, почему ты до этого не допер? Уверяю тебя, если бы ты сказал ему, что работал в ЧК или в ГПУ, да еще пощелкал бы у него перед носом туалетными ножницами, он бы тут тебе сапоги целовал. Знаешь, я отобрал у тебя несколько дел, а то тут такой завал, что ты и за год не раскопаешь. Так я их у тебя заберу, а потом сочтемся как-нибудь». Андрей с благодарностью посмотрел на него, и Фриц дружески подмигнул ему в ответ. «Дельный парень, Фриц, и хороший товарищ. Что ж, может быть, так и нужно работать? Какого черта церемониться с этой швалью? И в самом же деле, их там, на Западе, запугали полуподвалами ЧК до полусмерти, а с такой грязной падалью, как этот копчик, все средства хороши». «Ну, вопросы есть?» — спросил Фриц. «Нет? Тогда я пошел». Он забрал папки под мышку и выбрался из-за стола. «Да», — спохватился Андрей, — «слушай, а ты дело о здании случайно не забрал? Ты его оставь».
«Дело о здании?
Голубчик, мой альтруизм так далеко не распространяется. Дело о здании ты уж сам как-нибудь». «Угу», — сказал Андрей с угрюмой решительностью. «Сам, между прочим, — вспомнил он, — что это за дело о падающих звездах? Название знакомое, а в чем там суть? Что это за звезды такие? Не помню». Фриц наморщил лоб, потом с любопытством взглянул на Андрея.
«Есть такое дело», — произнес он.
«Неужели тебе его поручили?»
«Тогда ты пропал. Оно же у Чачуа».
«Совершенная безнадюга».
«Нет», — со вздохом сказал Андрей, — «никто мне его не поручал. Просто шеф рекомендовал ознакомиться. Это серия каких-то ритуальных убийств или нет?»
«Да нет, не совсем так. Хотя, может быть, и так. Это дело, дружище, тянется уже несколько лет. Под стеной находят время от времени людей, разбившихся в дребезги, явно упавших со стены с большой высоты».
«То есть, как это со стены?» — удивился Андрей. «Разве на нее можно взобраться? Она же гладкая, и зачем? У нее и верха-то не видно».
«В том-то все и дело. Сначала была идея, что там наверху тоже есть город, вроде нашего, и сбрасывают этих людей к нам с ихнего обрыва, ну, как у нас можно сбросить в пропасть. Но потом раза два удалось опознать трупы, и оказалось, наши местные жители. Как они туда забрались, совершенно непонятно. Пока остается только предполагать, что это какие-то отчаянные скалолазы пытались выбраться из города наверх. Но, с другой стороны, в общем, дело это какое-то темное, мертвое дело, если хочешь знать мое мнение. Ну, ладно, мне пора».
«Спасибо, счастливо», — сказал Андрей, и Фриц ушел.
Андрей переместился в свое кресло, убрал все папки, кроме дела о здании, в сейф и посидел немного, подперев голову руками. Потом снял телефонную трубку, набрал номер дома и стал ждать. К телефону, как всегда, долго никто не подходил, потом трубку сняли, и басистый, явно нетрезвый мужской голос осведомился. «Алло?» Андрей молчал, прижимая трубку к уху. «Алло! Алло!» — рычал пьяный голос. Потом замолчал, и было слышно только тяжелое дыхание и отдаленный голос Сельмы, выводившей жалобную песенку, завезенную сюда дядей Юрой. «Вставай, вставай, Катя, корабли стоять, два корабля синих, один голубой». Андрей повесил трубку, покряхтел, растирая щеки, пробормотал с горечью: «Шлюха паршивая, неисправимая», и раскрыл папку.
Дело о здании было начато еще в те времена, когда Андрей был мусорщиком и знать ничего не знал о мрачных кулисах города.